帰っちゃった。あ、見たくない
。
あ、
すごいね。エレクトロジェム。Переходим к Гоголю. Но, как вы понимаете, конечно, читать подряд все мы в данном случае уже с вами не будем. Речь у нас пойдет о Гоголе прежде всего потому, что его, ну, с одной стороны, это писатель, который явно затрагивает некие духовные темы в своих произведениях, а с другой это... В общем, такой, понимаете, публицист, можно, наверное, было бы сказать, чисто славянофильского направления. И с этой точки зрения, по-своему, он тоже интересен. Есть такой феномен в русской литературе, такой писатель, который где-то немножко и публицист тоже. Толстой человек такого плана. Достоевский, но отчасти. Вот Гоголь тоже. Понятно, что выбранные места из переписки с друзьями и размышления о божественной литургии — это в одном случае публицистика, в другой — некое эссе на литургическую тему, еще довольно своеобразное. И, в общем, эти произведения, наверное, заслуживают особого рассмотрения. С другой стороны, вы понимаете, как и в случае с Толстым, можно сказать, что Гоголь, писатель, кончается там, где начинается Гоголь-публицист. Или Гоголь-эссеист. Тут дело не в том, что эти произведения там уступают или не уступают основным литературным произведением того же писателя. Надо сказать, что, конечно, выбранные места — это явно не мертвые души. Это понятно. Но, с другой стороны, они так и не задумывались. Это вообще довольно сложно сравнивать. Два разных жанра. С другой стороны, все-таки есть огромная разница между писателем, когда он пишет эссе некое или, ну, в общем, статью, и писателем, когда он творит, когда пишет художественное произведение. Потому что творчество в одном случае — это все-таки нечто, ну, не совсем зависящее от самого автора. Мы это все прекрасно понимаем, и мы знаем, что бывает, когда писатель хочет изобразить то-то и то-то. Получается схематическое некое там, произведение, которое читать не очень интересно. Если идея задана заранее, если вот вывод тоже дается заранее, то получается вот такая вот схема, как... Это как неправильно решенная задача, которую подгоняют под ответ заранее известно. Настоящее творчество писателя — это всегда такое творчество, когда, в общем, герои живут своей жизнью. Когда то, что происходит, происходит так, потому что по логике вещей так должно происходить. Может быть, это и не всегда, конечно, жестко детерминировано, возможно, повороты сюжета, но хороший художник, хороший писатель прекрасно понимает, где та точка, в которой повернуть сюжет можно, а где его поворачивать уже никак нельзя, потому что если повернуть здесь, то будет... появится некий рояль в кустах, и это будет очень заметно. Примерно так, да. Вот в этом плане можно сразу сказать, что публицистика начинается там, где кончается художественное творчество. Но, с другой стороны, понятно, что вот люди плана Гоголя, люди плана Достоевского, люди плана Толстого — это люди, которые также ощущали остро себя, будем говорить, публицистами или проповедниками, как и писателями. То есть для них лично это было так же дело их жизни, как и творчество. Иногда даже больше. Для Гоголя, для Толстого, пожалуй, все-таки больше. Хотя, но в случае с Толстым можно сразу сказать, что, наверное, больше, потому что Толстой, став публицистом, фактически отказывается от литературного творчества. И, правда, не от гонораров за литературное творчество, а только от самого творчества, что интересно. Вот, но, понимаете, но вот но для человека вот, вот такого плана это действительно что-то такое, что гораздо важнее любого писательства. Для Гоголя это было не совсем так, но интересно, что ведь и Гоголь рассматривает свое писательство, свое творчество как, понимаете, как замену государственной службы. Это очень интересный нюанс. Не всегда как-то отличается, когда говорится о творчестве Гоголя. У него были ведь на самом-то деле самые идеалистические и самые радужные представления о том, что такое государственная служба. Для него это фактически, как он это понимал еще в самом начале своего пути жизненного, для него это было не просто служба, для него это было самое настоящее служение, как он это понимал. Ну, вы, наверное, сами можете себе представить, что было тогда в Мобиле. Что если представляет чиновничья служба в реальности, как она обычно бывает далека от служения, можно себе представить реакцию легко, но вот сам факт того, что Гоголь хотел этого служения, тем не менее остается в силе. И коль скоро не получилось вот так, то он просто пробует себя в чем-то другом. Кстати, в преподавании тоже, что интересно. В преподавании истории, в том числе русской истории. Одно время он даже читал лекции по кафедре, по-моему, русской истории Московского университета. И, в общем, это были, по-своему, очень интересные лекции. Задумывал целые исторические труды. По русской истории большой труд, по всеобщей истории, всемирной истории большой труд. Но вот тут как раз и оказалось, что Гоголь совершенно не ученый. Все-таки он писатель, он художник, и это сразу же сказывалось, потому что лекции были замечательные. Приходили люди его слушать с большим удовольствием. Но получалась вот та самая форма эссе, в общем-то мало научная, а больше художественная, которая по форме напоминает вот эти наши с вами лекции на самом-то деле. Научного у нас очень мало, как вы понимаете, а от эссе очень много. Так вот, Гоголь читал по форме примерно так же. Он читал замечательные эссе из русской истории, но в научном плане это было... Но это не выдерживало никакой критики, потому что как научные, как лекции для студентов, их нельзя было читать. То есть студенты не научались русской истории по этим лекциям. Точно так же, как понятно, что никто из вас не научится русской литературе по этим нашим лекциям. Понимаете, вот это что-то такого же плана. Сейчас мы можем с вами говорить только потому, что вы уже знаете примерно то, о чем идет у нас с вами речь. Вот так же и Гоголь читал лекции по истории, в сущности для тех, кто уже русскую историю знал. И поэтому из университета ему пришлось уйти, в конце концов. И вот тогда он обращается к писательству уже всецело. Не то чтобы это там первые его опыты появляются. Первые опыты появляются еще тогда, когда он пытался служить на государственной службе. Самое раннее его произведение — это «Вечера на кутре без диканьки», это «Нирберг», второй его сборник. Дальше выходит такой сборник рассказов под названием «Арабески», и туда попадает то, что называется обычно петербургскими повестями, по преимуществу. Но настоящее начало вот писательства такого, когда уже кроме писательства ничего не остается, это, конечно, драматургия, это все-таки «Ревизор». После «Ревизора» Гоголь уже профессиональный писатель, он уже больше ни о каком другом занятии не думает после ревизора. А дальше было очень напряженное творчество, было дальше. Очень напряженный путь. Дальше были поездки заграничные. Дальше была попытка воцерковиться. Была попытка войти в церковную жизнь. Это очень своеобразная церковная жизнь понималась тогда вовремя. Именно в таком вполне славянофильском духе. Были мертвые души и был, как сам Гоголь это понял, полный провал второго тома «Мертвых душ». То, что понял он сам. Провал начинается тогда, когда Гоголь перестает быть писателем и опять же становится немножко публицистом, когда появляются попытки найти в России положительного героя. Тогда, собственно говоря, и последовал полный провал. Не было в России положительных героев, увы. По крайней мере, не было там, где Гоголь хотел бы их найти. А может быть, сказалось просто то, что впервые, может быть, Гоголь-писатель все-таки попытался стать таким проповедником, публицистом, проповедником, чем-то средним между тем и другим. Ему очень хотелось, чтобы появился второй том с героями на сей раз положительными. Но второй том так и не появился. По заказу такие вещи не появляются.
Владимир Владимирович, а сейчас же играет уже, театральная постановка есть второго тома.
Ну, дело в том, что кое-что сохранилось, по черновикам восстановлено, это все понятно. Но просто сам Гоголь, он вот свое отношение выразил тем к этому второму тому, что бросил его в печку.
Но все равно, что что-то нашли и играют.
Ну, что-то нашли, там по черновикам что-то восстановили, понятно, но просто у Гоголя, видимо, не было намерения как-то это публиковать. Это уже опубликовано, так сказать, в научных целях, скорее всего, уже впоследствии, понятно, что это все интересно, и все равно интересно читать, но в общем, Гоголь не хотел, чтобы это выходило в свет. Это можно сказать, наверное. Понятно, что, конечно, сейчас об этом уже никто не думает, а печатают и все, потому что это уже и литературная история, и в научных целях это как-то необходимо ввести в оборот научно. Все это понятно, и все это так, и тем не менее, вот все помнят о том, что второй том был самим Гоголем сожжен. То есть все помнят, как он сам оценил свое отношение именно этого второго тома. Надо сказать, что, конечно, в каком-то смысле, естественно, было бы начать все сначала в отношении Гоголя, то есть вечеров. Но в каком-то смысле, может быть, все-таки сегодня было бы лучше начать с конца. А вот именно с выбранных мест, с переписки с друзьями и с размышления о божественной литургии. Потому что здесь как-то так откристаллизовалось все то, что в каком-то смысле питало гоголевское творчество, может быть, если не с самого начала, то, по крайней мере, наверное, с петербургского периода. И тут надо сразу сказать, что, чтобы правильно понять вот этот феномен Гоголя-публициста, надо просто помнить, что это человек, во-первых, с детства религиозный. Видите, его семья – это не русская семья, это семья польско-украинская, со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том плане, что все-таки Украина еще в XVIII веке, и даже, может быть, чуть-чуть в начале 19-го, поскольку это еще не совсем умерло, помнила, ну скажем так, совсем другую церковность, чем та, что была, ну, скажем, в том же 17 или 18 веке в Центральной России. Дело в том, что вот до того, как Киевская митрополия была передана после присоединения Украины к России из Киевского, простите, из Константинопольского патриархата в Московский, просто по такой государственной принадлежности, церковная жизнь там была очень активной, очень напряженной, очень бурной, я бы сказал, и очень живой. Ничего похожего на московский 17 век там не было. Были другие проблемы, очень серьезные были. Было противостояние церквей православной и католической. Шла постоянная и бурная полемика по самым разным вопросам и внутри церкви, на уровне вот этом межцерковном. Тем не менее, полемика была очень своеобразной, и открытостью отличалась церковь Украины по сравнению с церковью России гораздо больше и тогда, просто потому, что в России католиков могли любить или не любить, там, или протестантов на 17 веке их в глаза не видели, а на Украине все-таки видели этих самых реальных живых католиков и реальных живых протестантов довольно часто. И отсюда шел такой очень интересный процесс взаимодействия церквей. В любом случае, понимаете, там не могло быть места вот какому-то такому, ну, религиозному безразличию. То есть, ну, не то, чтобы совсем не могло быть. Бывало, конечно. Потому что в политику играли все, и, в общем, и церковь, и католическая, и православная в этих играх участвовала там. Но когда человек все-таки определялся, причем определялся всерьез, то, во-первых, был выбор, во-вторых, поскольку был выбор, надо было выбирать. Вот той безальтернативности, которая была в Московской Руси тогда, там не было, на Украине. Вера в любом случае должна была быть чем-то более осознанной и более активной, по меньшей мере. И надо сказать, что на 18 век это наложило совершенно особенный отпечаток, даже после того, как синодальный период начался уже и там. Но все-таки не сразу погибли киевские духовные школы, не сразу они выродились в 18 веке, еще довольно долго не держались. Не сразу погибла даже приходская жизнь, хотя, в общем, конечно, в 18 веке в России ее практически не было. На Украине кое-где она еще терпелась. И уж, конечно, вот такая вера, сохранившаяся в сердцах, она была. В каком-то смысле ее, наверное, в 18 веке было больше на Украине, в украинских губерниях, чем в центрально-российских. Ну, хотя бы феномен сковороды говорит сам за себя. Это вот тот самый 18 век, который не был бы возможен, если бы не было века 17-го. Это как пример. Так вот, Гоголь растет все-таки в такой семье. В семье, где религия была не пустым звуком в любом случае. Религиозность он унаследовал от родителей. Но надо сразу сказать, что вообще говоря, Гоголь был мистиком, наверное, в чем-то не меньшим, чем Лермонтов. У него было такое же острое, обостренное переживание духовных реальностей и светлых, и темных. Собственно говоря, то, что мы находим даже в «Вечерах на хуторе», говорит уже само за себя. Тема темных сил, тема оборотничества, тема близости этой темной силы. Это еще немножко так в таком комическом подается все стиле, но видно, что, в общем, Гоголь это трогает. Его это интересует. В этом сборнике «Миргород» там тоже появляется очень многое, так вполне серьезным образом. Вспомните хотя бы «Страшную месть». Ну, это все-таки какая-то народная легенда, хотя страшноватая легенда, но на ночь лучше не читать, да? Вот, но вот «Страшная месть» — это уже, понимаете, тут уже нет. Это уже не фольклор, это уже серьезно. То есть это и фольклор, конечно, тоже, но все-таки «Ви» — это где-то такая забавная история, тут не знаю, что ли смеяться, то ли плакать над этим незадачливым богословом из семинарии, с которой буквально так вот вляпался здорово в какую-то нечистую силу. Вот. Тут непонятно как, тут и смех, так сказать, и смех, и горе. А вот в страшной мести там уже все очень серьезно. И заметьте, что тема оборотничества будет Гоголя волновать постоянно. Это и в петербургских повестях это будет периодически появляться. И, в общем-то, где-то и потом тоже. А в самом-то деле мертвые души — это духовно очень глубокое произведение, куда более глубокое, чем мы можем себе представить, может быть, даже иногда. Да и «Ревизор», кстати, тоже это. Да. Тут, конечно, дело не в одной политике, как часто думали те, кто эту пьесу смотрел. Хотя, конечно, и в политике тоже. Когда Николай посмотрел эту пьесу, в первый раз он сказал «да». Хорошо, пьеса, всем досталось, а мне больше всех. Но Николай, при всем том, что он, конечно, был таким типичным аппаратчиком, как сейчас бы сказали, был человеком далеко не был, поэтому он сразу помнил очень много там. Но вот Гоголь, славянофил, вне этой, с одной стороны, своей мистической настроенности, а с другой, вне его, условно говоря, почвенничества, вряд ли может быть понят. Все-таки гоголевское отношение, например, к службе государственной, как к служению, это что-то очень понятное русским славянофилам. Это что-то не очень понятное на Украине, потому что там еще помнили, вообще, чем была государственная служба, слишком хорошо. В общем, знаете, где-то немножко такой польский дух, он слишком не государственнический, он слишком не такой не этатист и не легалистский, не законнический, говоря современным языком. Все-таки это, так сказать, больше это вольная шляхта, и от этого никуда не деться. Это уже, видимо, так сказать, черты национального характера. В России это было более понятно. На собственно русской почве. Понимаете, но с другой стороны понятно, что, как и у всякого славянофила, в Гоголе было очень верное понимание многих вещей. И с другой стороны, все-таки не совсем адекватная оценка всего того, что происходило в России. Феномен славянофилов – это замечательный по-своему феномен. Но, с одной стороны, это пробуждение и национального самосознания. Может быть, впервые после Петровский период, вот после всех этих разгромов и погромов Петровских и после Петровских. Первое пробуждение национального самосознания, что на самом деле было очень важно. С другой стороны, очень много схематизма, очень много теории в ущерб реальности. Вообще похоже, что вот славянофильская философия как раз отражает и сильные, и слабые стороны, может быть, всего интеллигентского движения XIX века и начала XX века. С одной стороны, вот какой-то такой великодушный идеалистический порыв, а с другой стороны, полное незнание фактов и нежелание с ними считаться. И то, и другое, вообще говоря, было. Ну, славянофилы, конечно, с фактами были знакомы гораздо лучше там, последующих народников, скажем. Все-таки народники, как правило, недоучившиеся студенты, а славянофилы все сумели доучиться и даже были хорошо образованы. Поэтому все-таки фактографии было больше. Но определенные схемы все-таки давнее. Ну и в частности, например, схема, которая, согласно которой, церковь, общество и государство – это явление одного порядка. Славянофилы как раз в этом и видели отличие русской истории и достоинство России и русской истории по сравнению с другими государствами, остальными, всей Европой, всем остальным миром христианским, то есть Европа прежде всего, в том, что в России якобы с самого начала, там чуть ли не от времен киевских князей, церковь, общество и государство были абсолютно неразделимы. И что это было замечательно, что это самая нормальная форма обустройства для России. И вот только, дескать, Петр I эту идиллию нарушает, разрушает, там ломает себе вот весь этот устоявшийся порядок. И вот из-за него возникают те дисбалансы, те дисгармонии, которые постоянно проявляются в русском обществе. Понятно, насколько схема надумана, если вспомнить реальную русскую историю. Потому что на самом-то деле, как будем соединить церковь с государством, как раз Петр предпринимает так, как никто до него этого не делал. Но правда уже фактически Иван Грозный этим баловался, и ему даже очень нравилось самому руководить церковными соборами, вот в качестве такого, не очень понятно кого, но ему нравилось ему это во всяком случае. Вот он это самое и делал на том же самом Стоглавом соборе. Так что фактически оно уже бывало, конечно, это не новость. Но вот так откровенно и нагло, пожалуй, до Петра не действовал все-таки никто. Когда просто, так сказать, создается государственный орган для управления церковью, и все. Для приличия туда вводят несколько архиереев высших. Но, пожалуй, только для приличия, потому что, например, такой замечательный наш архипастырь, как святитель Филарет, митрополит Московский, он довольно так горько писал насчет того, что такое положение в этом святейшем правительствующем синоде того архиерея, который участвует в этих заседаниях. Никто его не слушает, слушать не собирается, и все решают другие, а он там сидит в качестве статиста. Вот понятно, что, конечно, такое положение действительно сложилось в России ко временам, когда славянофилы строили свои концепции исторические. Но понятно, что уж, конечно, это идет не из глубины веков. И уж если кто и пытался это разрушить, то меньше всего Петр. Петр как раз сделал все, чтобы именно такой тип государственной церкви, проникающей всюду в качестве ведомства православного исповедания, и сложился. То есть получается, что фактическая история, пожалуй, разворачивалась в направлении прямо противоположном тому, о котором говорили славянофилы. Не от идиллии, некоторому ее искажению, а наоборот, от искажения в кавычках того киевского периода, когда церковь и государство действительно были отделены взаимно друг от друга. Вот до этого самого соединения Петровского, которое идиллией можно назвать только, так сказать, со злой иронией, наверное. Вот. Но во всяком случае, тем не менее, это не мешало славянофильству успешно существовать. Это замечательно, потому что это лишний раз говорит о той духовной атмосфере, в которой впоследствии жила русская интеллигенция. Атмосфера, которая, вообще говоря, порождала некую виртуальную реальность, с реальностью подлинной, очень часто совершенно не пересекающиеся. Или очень мало пересекающиеся. То есть, вот, это было что-то очень интересное, вот как феномен. Вот, так вот, дело в том, что при всех этих теориях и концепциях, часто действительно во многом надуманных, но я не хочу сейчас приводить всего здесь, у славянофила все-таки была одна очень интересная мысль, глубокая и очень важная. Мысль о том, что в любом случае, если уж говорить о том, что Россия страна православная, то это православие, это христианство должно действительно проникать везде и всюду. Это то, что Гоголю очень нравилось. Гоголь, собственно говоря, призывал к тому, чему призывал, наверное, впервые Хомяков, начал призывать. Он призывал фактически к формированию христианской общественности в России. В выбранных местах это видно очень хорошо. Вот если в двух словах попытаться охарактеризовать то, к чему там Гоголь призывает, то это на самом деле призыв к тому, чтобы, во-первых, все-таки жить по-христиански, по возможности, насколько это каждому по силам хотя бы, говорит Гоголь, постоянно оговаривается. С другой стороны, напоминание о том, что это возможно везде и всюду, в любом звании, в любом положении, в любом месте. И что, в общем, это об этом должен думать каждый, а не одни священники и монахи. Как многие тогда и предполагали, что церковь – это дело монахов и священников. Они за это и жалование получают. Ну и третье, наконец, это то, что вот, как Гоголь считал, вот это постепенное распространение христианства и формирование христианской общественности, это и есть то самое главное, что реально может изменить положение русского общества. И вот эта сильная сторона славянофильства и гоголевской публицистики в частности, это то, с чем спорить не приходится, потому что это вполне очевидно и бесспорно. Другое дело, где же это всего взять. Это уже вопрос гораздо более сложный. Вот его-то как раз славянофилам удалось решить только частично. Но с другой стороны, вот эта другая сторона, где-то отчасти есть у Гоголя. Знаете, славянофильство – это очень своеобразное соединение христианства, я бы сказал, несколько эклектическое народ, соединение христианства с народопоклонничеством. Ну, понятно, почему так получилось, когда речь идет о славянофилах. Понятно, что коли для них общество, государство, церковь и народ неразделимы, то значит, вот к этому народу и нужно идти. Вот у него-то эта вера и сохранилась, эта самая духовность православная. Тем более, что те же самые славянофилы не могли не понимать, что от Петровского разгрома пострадало прежде всего образованное сословие. Пострадало это сказано не совсем точно. В общем-то, в значительной мере все-таки русская интеллигенция – это порождение Петровских реформ. Вообще, вот то образованное сословие, из которого впоследствии интеллигенция русская вырастает. Это, ну, действительно птенцы гнезда Петрова. Тут Пушкин глубоко прав был. И вот отсюда ощущение, то, о чем мы с вами уже как-то говорили, некоторое ощущение своей вот беспочвенности, если не интеллектуальной, не такой вот национальной, то духовной уж, наверное. Это метафизическая беспочвенность, я бы сказал. Похоже, что именно вот это ощущение вызывает эти желания пойти в народ, слиться с народом. В общем-то, желание для нормального человека довольно странное, потому что как можно сливаться с народом, которому сам принадлежишь? Либо, значит, к нему не принадлежишь, либо, значит, либо тогда вообще не очень понятно, чего тогда сливаться вдруг. Вот, видимо, это ощущение какой-то такой метафизической беспочвенности, вот оно заставляло искать чего-то необычайного, несбыточного и причудливого, слияния с народом. И вот отсюда вырастает какое-то такое народопоклонство очень своеобразное. У Гоголя это было. Я не случайно об этом так подробно говорю, потому что и у Достоевского это было. Отчасти это было у Лескова, но гораздо меньше все-таки. О Лескове говорить, наверное, я не знаю, может быть, мы не успеем поговорить о Лескове, хотя очень хотелось бы. Вот, но посмотрим, как получится. Все, конечно, его «Соборяне» — это произведение совершенно бессмертное. Вот. Из века в век ситуация повторяется. этой массовки. Все они так или иначе отдают дань вот этого народа поклонничества. Кстати, русская интеллигенция революционная тоже дань народопоклонничества отдает, только если у Достоевского русский народ это богоносец, то у Чернышевского он революционер. Русские мужики все никак не могли понять, чего от них хотят. Одни хотят, чтобы они богоносцы были, другие — революционеры. Что делать, совершенно непонятно. В итоге рождение народа обычно кончалось тем, что законопослушные мужички сдавали своих родителей в ближайшую часть, и этим все кончилось. Но это как бы такие, понимаете, издержки любой религии.
На Украине не сдавали.
Но Украина все-таки другое. Там, в общем-то, и среди украинцев было очень мало народопоклонников. Довольно мало. Там как-то никому не приходило в голову сливаться с народом. Уж никто никогда, так сказать, из него, видимо, особо не уходил далеко. Вообще, это интересный феномен, чисто русский, я бы сказал. Я не знаю ни одной другой страны, где бы интеллигенция хотела слиться с собственным народом. Это замечательное явление, чисто русское. Вот дело в том, что почести у Гоголя это тоже было. Его желание найти положительного героя где-то и с этим тоже связано. Увидеть, где же это самое... Вот где эти самые корни духовные, из которых может вырасти другая Россия. Он пытался их найти, но вот так, как он их искал, он просто найти не мог, это как художник, он чувствовал очень остро. Но быть публицистом, это ему не мешало, таким публицистом-проповедником, потому что он где-то сам немножко смотрел все-таки как на проповедь тоже, вот на эти выбранные места. По этому поводу к нему многие говорили и писали, что, дескать, вот очень похожи эти ваши, особенно выбранные места, вот очень не похожи на какое-то такое проповедничество. И Гоголь как-то от этого не отказывался. Он и говорил, что в принципе он не против проповедничества вот такого. Где-то он даже рад, что это воспринимается, потому что это значит, что его слова достигают своей цели. Как ему самому казалось тогда. С другой стороны, вот это литургическое эссе, размышление о божественной литургии. Знаете, очень такое, в общем-то, очень интересное явление, но очень славянофильское. Я бы сказал, что оно очень в духе 17 века. Хотя написано в 19. Подробнейшее описание всех деталей. Везде и во всем какой-то глубочайший символизм, который далеко не все видят на самом деле в литургии. Представление о литургии как о каком-то символическом, сакральном, даже уже не сакраментальном, не таинственном, а сакральном действии. Где все абсолютно значимо. Где нет и не может быть ни одного движения, ни одного слова, ни одного жеста, ни одной детали, в которой не было бы какого-то космического смысла. Вот Гоголевская литургия. Надо сказать сразу, что это красиво. С другой стороны, это все-таки очень далеко от того главного, что в литургии есть, парадоксально. С одной стороны, Гоголь об этом тоже пишет. Он пишет о Евхаристии, разумеется. Как же без этого? Без этого невозможно. Но это все-таки Евхаристия, одетая вот в эти формы, наверное, века 17-го. Знаете, вот как икона в тяжелом окладе. Там золотом или серебряном. Гоголевская Евхаристия, также одеваются в эту литургическую одежду. И, знаете, возникает полное впечатление, что вот как эту икону, древнюю икону, в общем-то простую и красивую, эти оклады скорее портят, чем украшают. Полное такое же впечатление у меня, по крайней мере, возникает впечатление вот этих размышлений. Красиво, но не украшает, пожалуй, скорее утяжеляет. Утяжеляет вот то самое главное, что есть в литургии. Вот как тот самый оклад в точности. Но с другой стороны, вы знаете, вот в 17 веке это было бы нормально. В 19-м просто, понимаете, ведь Гоголь пишет совершенно в отрыве от той богословской мысли, которая в это время, в общем-то, особо в России и не развивается. Даже те остатки ее, которые сохранялись в духовных школах тогда, духовные школы переживали чудовищный упадок в 17 веке и только-только начинали оправляться во времена Гоголя, выходить из этого вот такой полуспячки, но даже к этому процессу сам Гоголь оказывается не причастен. Или почти не причастен. И вот он видит, как художник, он видит вот тот самый замечательный оклад, который на византийскую, ну и на русскую, наверное, литургию был надет в 17 веке. Вот в значительной мере та литургия, которую Гоголь застает, да и та, которую мы застаем, это чин 17 века, слегка сокращенный 18. Если говорить о русской литургии. Кстати, во многих деталях совершенно не похожи на литургию греческую. Наверное, грек того времени ничего такого не написал бы. Не было ни этой пышности, ни этой значимости всех деталей, ни этой символики, не было ни таких облачений пышных, не было ни этого иконостаса, который Гоголь так любит в греческой церкви, никогда до потолка. Понимаете, вот не было всего того, что на чем вырастает вот эта гоголевская картина в греческом обиходе, не было вот этого самого оклада. Да и самих окладов в буквальном смысле на греческих иконах вы почти не найдете. Они бывают, это скорее исключение, чем правило, но в общем обычно этим не злоупотребляют. И в этом плане, пожалуй, размышления о божественной литургии — это очень русское произведение. И это такое восприятие еще, к тому же, русское восприятие русской же литургии, в котором действительно очень много очень много значимости, помимо того главного, что там есть. Очень много значимости, как бы привнесенной. Это очень интересный момент. Это действительно во многом такое славянофильское произведение по переживаниям, по мироощущениям. Вот как славянофилам мало было, чтобы церковь была только церковью. Непременно хотелось еще какой-то симфонии, еще чего-то большего сверх того. Вот сверх того, чем церкви заповедано быть Христом. Хочется какого-то особенного, особенной сверхполноты. Трудно даже сказать, чего же именно. Но вот чего-то такого, чего-то такого невиданного нигде. Вот Гоголь в литургии тоже умеет видеть что-то такое невиданное нигде, но что-то очень красивое в плане эстетики, хотя, может быть, немножко вырученное все-таки, глубоко символичное, и в общем и целом не столь уж важно, как ни парадоксально, с точки зрения главного. То, без чего, вообще говоря, литургия вполне могла бы оформиться. Для Гоголя это тоже абсолютно значимо. Это вот гоголевские размышления о божественной литургии. Будто бы и не замечает вот этого второго духовного смысла всего того, о чем идет речь, но вчитываясь, начинаешь понимать. Гоголь и художник — это ничего лишнего. Пожалуй, одна из его основных тем — это человек перед лицом духовного мира. Вот его очень важная, пожалуй, основная тема. Основная тема всего его творчества. Иногда это просто человек перед лицом мира, но в любом случае для Гоголя этот мир полон духовных сил. Можно было бы сказать так. Хотя понятно, что Гоголь как христианин достаточно рано понимает, что по большому счету в мире только две силы есть. Бог и дьявол, свет и тьма. И человеку порой приходится вставать лицом к лицу и с Богом, и с дьяволом. Это тоже Гоголь понимает. По-видимому, Гоголю мистику это было хорошо известно и понятно. Во всяком случае, вот эта вот тема вот такой бесовщины, она начинается у Гоголя очень рано, еще в вечерах. Там это действительно только про то, что там... веселые народные сказки про чертей, понимаете, вот что там. Так что и посмеяться впору, и действительно все это очень забавно, да.
А это сказочные, так сказать, мотивы или визионер художник?
Нет, это явно сказочные мотивы, но с другой стороны, может быть, Гоголь уже тогда немножко чувствует, что здесь за этими сказками что-то стоит. Может быть, даже не немножко, а довольно хорошо чувствует. Но это не его собственный опыт, это именно сказки, где, как Гоголь показывает, все-таки на сказки, а все-таки вот приходилось кому-то с этим иметь дело. Это как бы такие почти анекдоты про всю эту нечисть. А с другой стороны, когда читаешь Гоголя, то поневоле как-то задаешься вопросом, а вдруг что-нибудь действительно есть такое? Такое впечатление возникает, что Гоголь как раз хотел это ощущение оставить у своего читателя. Но это в вечерах. В вечерах, если помните, постоянно звучит тема оборотничества. Это традиционная тема для Гоголя, она традиционная тема для народных сказок, конечно, это все понятно. Оборотни — это... Да нет, наверное, народа, у которого бы этого не было. Понимаете, и традиционные сюжеты. Но с другой стороны, самого Гоголя это очень волнует. И можно понять, почему. Дело в том, что вопрос оборотничества — это вопрос, ну, если хотите, человеческой идентичности, личностной идентичности. Человек. Вообще, до какого момента остается человеком? Может человек перестать быть человеком? Может он в собственную тень превратиться или вообще неизвестно в кого? Когда это бывает и почему? Если в вечерах это еще такие, ну вот, полу-юмористические рассказы, то в Миргороде порой появляется что-то гораздо более серьезное. Ви это тоже где-то немножко на уровне анекдота, да, как бы. Но с другой стороны, понимаете, анекдот анекдотом, а человек погиб. Шутки шутками, а кончилось все на самом деле печально. В этом случае достаточно. Кстати, здесь вопросы гоголевского смеха во многом тоже появляются. Тот самый смех сквозь слезы. Где кончается смех, где начинаются слезы. В каком-то смысле этот момент тоже связан, наверное, с тем пониманием гоголевским, которое у него было, пониманием того, что смех смехом, но можно и дошутиться. Когда-нибудь этот смех станет чем-то очень серьезным, когда-нибудь будет не до шуток. Это у Гоголя тоже есть, собственно. А вот страшная месть, вот это уже, пожалуй, это уже серьезнее, чем гибель. Если говорить о том же самом месте, вот это по второму сборнику. Потому что там, понимаете, там действительно человек, который превращается в собственную тень. Узнаваемый сюжет, да? Человек, который превращается в собственную тень, умирает при жизни, превращается в какого-то оборотня, в нежить, еще даже не успев физически умереть. Что страшное, что-то невиданное, невероятное. Но с другой стороны, во-первых, это обработка какого-то народного сюжета. Гоголь постоянно подчеркивает, что в общем и целом, даже не сам-то он это и придумывает, что это вещи достаточно хорошо как-то вот в народном сознании засевшие достаточно глубоко, по крайней мере, в нем. Что-то такое вроде как бы и знакомое, и понятное, хотя и страшное. А с другой стороны, понятно, что Гоголь здесь описывает состояние, ну, в общем-то, того, кто пребывает в аду, если называть вещи своими именами. Это человек, который перестает быть человеком. Тема не новая. Распомните хотя бы Шекспира, я не знаю, Гамлет. Вот он постоянно живет на границе миров, он постоянно и здесь, и в мире теней, и тень отца и отца в Гамлете появляются не случайно. И в итоге этот мир теней таки его, так сказать, затягивается. И он погибает, Гамлет. Это не случайная гибель. Это старая-старая тема. Вот эта вот тьма, засасывающая человека. Еще античная тема, на самом деле. Уже в Вакханке Еврипидовы, они уже сами по себе значимы и сами говорят за себя. Потихоньку человек заглядывает за эту грань, еще заглядывает, еще, потом уже не может оторваться, потом глядишь уже там. Так вот, с одной стороны, это традиционная для литературы тема, а с другой, здесь все-таки нечто большее, чем просто вот это погружение в мир теней. Потому что здесь человек начинает жить вот этой вот, даже не знаю, как это назвать, антижизнью какой-то. Гоголя вообще, похоже, это очень интересовало. Как живет нежить? Как живет тот, кто внутри? Как продолжает он существовать? Вот как эта нежить продолжает свое существование? И Гоголь очень четко это описывает. Он описывает человека уже не человека, а вот какого-то такого, фактически такого живого мертвеца, который бежит сам от себя, фактически, и не может убежать. Который не хочет видеть вот всего того, что он сделал, не хочет видеть того греха, в котором виноват, бежит от места, где он совершил свое преступление. И как-то получается так, помните уже в конце этой повести, что он бежит в одну сторону, на восток, там куда-то, чтобы подальше от этого места убежать, где там он совершил свое преступление, а движется назад, то есть как раз туда, откуда хочет убежать. Это такое состояние, да, человек уже собой не владеет, когда человека-то уже нет. И эту тему Гоголь будет интересовать постоянно. Петербургские повести, они более... Они более сглажены в этом отношении, они менее романтичны. Зато появляется Гоголь сюрреалист такой вот, у которого нос может отделиться от своего хозяина, от своего, так сказать, обладателя, и оказаться еще чином выше, чем его обладатель. Такая, это, конечно, злая и едкая сатира, с одной стороны. Что значит человек, даже перед собственным носом, если этот нос выше чина? Это злая ирония, с одной стороны. Но с другой, понимаете, это... Здесь не только сатира, здесь... А то, что здесь начало сюрреализма, это понятно. Вообще сюжет, если говорить о художественном выражении, пожалуй, достойный Дали, знаете, у которого части лица живут отдельно от лица. Бывает такое. Вот у Гоголя что-то аналогичное на литературном уровне. Но не только это. Хотя вот что вообще происходит? Что означает, что человек раздваивается или расстраивается, или размножается? Настолько, что у него части тела начинают жить особой жизнью. Что должно быть внутри у человека, который так вот расползается, как амеба, понимаете? Была одна, стала две. Отделился кусок протоплазмы, вот уже новое существо живое. Такая странная ситуация для человека.
Да. Как ты? Для комсомолки.
А?
Для комсомолки.
Это что?
Как ты? Смотри, не было.
Ну, может быть. Вот. Но во всяком случае, это то, что Гоголя тоже не оставляет в покое. Вот эта тема. Это уже не оборотничество, а раздвоение, расстроение, размножение человека. Это тоже станет его, пожалуй, ключевой темой всего этого творчества. Второй ключевой темой. А вот оборотничество все-таки завершается, пожалуй, ну, не знаю, насколько завершается. Все-таки завершается, наверное. Завершается шинелью. И опять. В общем-то, где-то, конечно, и сатира тоже. Но кончается все так немножко страшновато. Помните, чем кончается шинель, да? Появляется привидение чиновника, которое раздевает тех, кто побогаче, снимает шубы с них зимой. В основном с генералов там. Чином не ниже генералов, пишет Гоголь. Выбирает себя содержаться. Это на самом деле тема, ну, такая очень серьезная в духовном плане. Это тема маленького человека. Говорят, что Гоголь открыл маленького человека. Не знаю, может, Пушкин открыл повести от Белкина. Дело даже не в этом. Дело в том, что вообще-то маленький человек — это иногда очень опасное явление. То есть не сам по себе маленький человек, маленький человек, который переходит на какую-то грань. Вот это как-то очень почувствует Достоевский. Знаете, у него все эти бесы — это маленькие люди. Mm-hmm. Это все... Это то самое ничто, которое хочет стать всем. Если можно, то сразу. Знаете, вот у Гоголя, понимаете, Поприщин, он просто мстит за себя. Попросту говоря, он мстит за себя. Может быть, не только за себя, за всех униженных и оскорбленных тоже. Но заметьте, что мстит совершенно без разбора, всех подряд. Тут понятно, что тут можно какой-то и социальный подтекст найти, он там явно есть. сути, дело ни в одном, ни в одной политике, ни в одной, понимаете, социологии. Тут что-то гораздо более серьезное начинается. Тут, тут ведь месть маленького человека, которому помогает мстить уже кто-то совсем другой. Это маленький человек, который превращается в маленького беса, это потом в большого, это сквозная тема русской литературы. А что такое может быть? Это понятно. Человек, которому нечего терять, некуда идти и незачем жить, обязательно в итоге захочет стать всем. Почти обязательно, если за душой ничего не появится. Вот гоголевский каприз, он вот такой. Он играется на всех. Уже без разбора на всех. Это, да, это тема и Достоевского, это тема и... частично и Сологуба, например. Это... в школьную программу не входит, не входила. Вот дальше эта тема продолжается, но не то, что продолжается. Дальше начинается тема человека раздваивающегося, размножающегося. А тема маленького человека, который становится всем, это тема, пожалуй, продолжаемая другими. Но вот у Гоголя появляется тема размножающегося человека. Хотя, пожалуй, все-таки нет. Все-таки вот Ревизор, вот Хлестаков. Знаете, что интересно, что маленькие люди, очень комичные люди, порой входят в очень такие смешные экстазы. У Гоголя, у Достоевского, у Лескова. Вот есть этот феномен в русской литературе. Вот помните, как у Гоголя Хлестаков, выпивший, начинает буквально в экстазе говорить, как он там в Петербурге, и как там 10 тысяч одних курьеров, 30 тысяч, по-моему, там одних курьеров. Вот, и я завтра сейчас генера, говорит он, и поскальзывается. Вот это, конечно, такая забавная сценка.
И очень жизненная.
Очень жизненная. Вот. Но с другой стороны... Хлестаков не дожил до 17-го года, кто его знает, может, у него было 30 тысяч курьеров. В общем-то, из таких людей в основном все наркоматы формировались. Либо из убежденных большевиков, то есть из ответов уголовников, которые ни перед чем не останавливались, которые крови никакой не боялись. Или вот из таких шестерок, которые ни на что не годятся, которые полные пустышки, зато вот на какую-нибудь такую подручную мелкую работу, понимаете, кричать «Акела промахнулся» — это самое оно. Это для такого типа человека. Вот так вот подтягивать где-нибудь так сбоку, обеспечивать идеологически, как было принято говорить. Но вот таком, конечно, довольно паршивеньком уровне, но хоть как. И самое интересное, что, оказывается, не нужно было ждать до 17-го года. В масштабах одного города удалось всех провести. Заметьте, что весь город как в морге пребывает. Это вот ничтожество, это, так сказать, петербургская пустышка всех вокруг себя закрутила. Однако же. Самый настоящий мелкий бес. Это сологубское название, но это вот оно самое и есть. На самом деле так описывается морг. Народных сказали, кто-то мелкий появляется, крутится, смотришь на него завороженно. Смотришь, пока смотришь и идешь за ним, глядишь, уже куда-то зашел, неизвестно куда. Пришел в себя, уже не знаешь, как выбраться. Ну, так это же оно самое произошло в масштабах одного уездного города. Это уж потом все в себя пришли, сами на себя удивлялись. Тот же городничий, кто там трех этих самых губернаторов провел. А тут что это такое? Да, в общем, обыкновенный морг. гораздо серьезнее, чем можно так вот просто себе подумать. Оказывается, смех смехом, шутки шутками, но... Ну ладно, хорошо, по крайней мере, так кончилось пока что. А с другой стороны, это, как говорится, веками до начала. Если в одном отдельно взятом уезде удалось, то почему губернии не удастся? Почему в масштабах всей России не удастся, в конце концов? Вспомните теперь еще вот этого самого Верховенского, о котором, по-моему, мы уже говорили с вами, который, помните, там тоже своего рода экстазе, Ставрогину договорить. И по всей Руси там такое заварят, такая там пойдет. Ну что, вот сначала в одном уезде прошло, а потом и в России пойдет. В 17-м таки прошло, и мы там 18-19-м.
Прошло.
Получилось. А вот почему? Это тоже Гоголя постоянно мучает. С одной стороны, гоголевский ответ на вопрос почему, это внутренняя, это душа самого человека. Вот у него есть замечательное такое произведение, называется «Портрет». Я его как-то мало в школе внимания обращаю, потому что маленьких людей там нет, и сатиры тоже нет. Вот, и, значит, да, против царизма там трудно что-то найти было. Поэтому как-то это, ну, как-то оставалось в стороне. А на самом деле ответ очень интересный. Вспомните, там человек все время оказывается в ситуации выбора. Молодой художник Чертков, он оказывается в этой ситуации. И стоит только чуть-чуть сделать шаг не туда, выбрать не творчество, не истину, в данном случае истину художественную, а вот, вот это самоутверждение, даже не сами по себе деньги, там, Бог с ними, с деньгами. Но деньги, конечно, не чистые, ладно, это тут гоголевская это тема образничества, она тоже появилась. То есть стоит только выбрать самоутверждение, стать не хуже других и быстро. И все летит тут же вниз. Летит. И Чертков кончает, помните, как одержимый, самый настоящий одержимый. Если прочитал, вот прочитайте. Если не прочитали, или там прочитайте, это стоит того. А вторая часть. А вторая часть, где. Где очень многое в плане аскезы и творчества, тут на самом-то деле говорится, много важно. Оказывается, художник не может быть безразличен к тому, что он пишет, что он творит. След в душе остается всегда. И нельзя безнаказанно изображать злую силу. Вот как с этим Ростовщиком-то было, с его портретом. Это уж потом этот художник понял, что произошло. Потом он уходит в монастырь и в молитве время проводит, в молитве и в покаянии. Пол жизни, наверное, или там треть жизни проводит. Представляете, если помните, все свою работу. Потом, после покаяния, вот, уже избавившись от последствий встречи с окончательной силой, он творит уже настоящее произведение. Высокое и чистое. А вот Чертков в конце жизни, помните, как он, чем он занимается в конце жизни, уже когда он фактически одержимым становится, он уничтожает эти произведения искусства, настоящего высокого искусства, они ему ненавистны становятся. Ну, так как он тогда это мог себе позволить делать, скупает и уничтожается. Вот они эти вот... Два пути в очень конкретной ситуации, но Гоголь как художнику было понятно, была понятна эта сторона скорее, то, что связано с творчеством и со всеми его проявлениями. А вот мертвая душа — это второй ответ. То есть ответ уже такой вполне традиционный. Какие же души мертвые? Это вопрос хрестоматийный, на эту тему, по-моему, даже школьные сочинения писали уже. У кого же эти самые души-то мертвые? И это на самом деле тоже есть. Но Гоголь о другом говорит здесь. И фактически, в значительнейшей мере, мир первого тома «Мертвых душ» — это тоже мир теней. Это мир людей, которые живут совершенно какой-то такой иллюзорной жизнью. Это люди схемы, люди одной страсти, чаще всего, которые не осознают себя как люди. Среди них движется Христаков, но уже серьезный, другого масштаба. В общем, такая же пустышка, которая из ничего говорит себе, обитал поместье, имение, из ничего. И все удается, все нормально. Даже то, что из города приходится бежать, это тоже вовсе не поражение, но городов-то много. Здесь не удалось, удастся другого, ничего. А люди везде, не люди, а тени. У всех душа раздвоена, расстроена, размножена. Это аскетически очень выверенный момент. Раздвоение, расстроение, размножение души — это еще библейский мотив. Когда на месте сердца цельного рождается сердце раздвоенное, нечестивого, вот тогда он и становится нечестивым, тогда он теряет Бога, теряет себя, теряет себя. Мертвые души — это второй ответ на вопрос о том, почему. Но это ответ уже скорее на уровне следствий. Если сделаешь не тот выбор, потеряется вот эта внутренняя ценность, потеряешь себя и останутся вот эти тени. Вот ответ мертвых душ. И вот, я не знаю, были ли какие-то еще ответы у Гоголя, но, во всяком случае, он так и не успел их изложить, если они и были. Сама его кончина, не очень понятная кончина, какой-то странной болезни, похожей на нервное истощение, некоторым образом все-таки загадочно пошло. Но это, наверное, уже особая тема. Вот если говорить о его творчестве, то вот оно как раз вот такое. Ну, очень непритязательное внешне. Кто бы хотел там видеть только юмор или сатиру или занимательные истории, пожалуй, бы и увидел. Многие видят. Но на самом деле тут встают такие духовные вопросы, серьезные, что о них, конечно, ответ не один Гоголь дает, а многие до и после него. Ну вот, так у нас одна лекция будет посвящена у нас Гоголю, потому что больше не получится. Я думаю, что в следующий раз поговорим, наверное, с вами уже о Лескове.
Надо.
Надо, да. Ну, просто время, конечно, ограничено, но все равно поговорим хотя бы на этом месте.
Сейчас больше про Гоголя не будет.
Уже не получается.